В эфире программа «Познер». Наш гость, я прошу его пока не показывать, наш гость 14-кратный чемпион Советского Союза, двукратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира, 10-кратный чемпион Европы. Ну, я полагаю, что вы уже догадались, о ком идет речь. Наш гость Вячеслав Фетисов. Добрый вечер. Вячеслав Александрович.
Добрый вечер, Владимир Владимирович.
Очень приятно. Значит, я могу продолжить этот перечень.
Семикратный
чемпион, простите, да. Значит, смотрите, да, 7 раз вы входили в сборную мира символическую, вы член тройного клуба, то есть победитель Олимпийских игр, чемпионата мира.
22 игрока, кстати, вот я все одел сегодня специально похвастаться. Еще всего 22.
Вот. Ну и Кубок Стэнли выигрывали 3 раза как игрок и 1 раз как тренер.
Так? Нет, 2 как игрок, 1 как
тренер. И 1 раз как тренер, я и говорю. Кроме того, член Высшего Совета партии «Единая Россия», член Совета Федерации от Приморского края, председатель комиссии Совета Федерации по физкультуре, спорту и развитию олимпийского движения, президент хоккейного клуба ЦСКА. То есть такая... Ну, производящие впечатления, но и причудливая смесь спорта и политики. И мы об этом будем говорить сегодня, но только после того, как вы ответите на некоторые вопросы, присланные нашими зрителями на сайт Первого канала. Итак, вот эти вопросы. Игорь Юрьевич Зверев. Когда вас назначили на должность президента хоккейного клуба ЦСКА, вы сказали, что со своей стороны... Сделайте все возможное, чтобы уже в ближайшее время ЦСКА решал самые серьезные задачи. По каким направлениям ведется работа в клубе, чтобы ЦСКА вновь стал флагманом отечественного хоккея? От себя добавлю, что успехи небольшие, пока ЦСКА даже не попадает в плей-офф в этом году.
Я тут пару дней назад по своей инициативе встречался с фан-клубами. Их несколько у нас... в Центральном спортивном клубе «Армия». И мы просто обсуждали о том, что происходит, как нам дальше жить, что делать. Но для того, чтобы не оправдываться, а разъяснить суть всего, как я попал. ЦСКА я попал в 10 лет и благодарен моему армейскому клубу. И попал в школу Великого Тарасова, который сумел воспитать у нас нормальных пацанов. Я благодарен бесконечно. Я в майке ЦСКА не проиграл ни одного турнира, начиная с 10 лет. Это тоже уникальный момент, и хочу похвастаться сегодня перед вами. И когда за, по-моему, 5 дней до момента, когда мы могли какие-то провести обмены, что-то сделать, ЦСКА мне позвонил Владимир Потанин вместе со Старшелковским Владимиром Игоревичем, говорит, спасай, давай, вот что-то делай. Из команды убежал главный тренер, имея год контракта еще на руках, зная до этого, он обещал кучу всяких благ спортсменам. Вот, клуб не выигрывает уже 20 с лишним лет. Вот, стадион, на котором мы играем, сегодня не соответствует никаким требованиям. Мы там на правах арендаторов, так скажем. В общем, такая ситуация. Конечно, я понимаю, меня сегодня долбят со всех сторон по этой тематике. Но, к сожалению или к счастью, купить результат в современном спорте очень сложно, и он не стоит ничего. Нужно время. И построить команду, создать команду. И здесь мы, конечно, надеялись на тех игроков, которые у нас были в тот момент. Но конкурируют сегодня с клубами-олигархами. Я считаю, это тоже одна из тем, которая требует серьезного, так скажем, разъяснения, для чего нам это сегодня нужно. Поэтому я в свое время предложил потолок зарплат в континентальной хоккейной лиге. Для того, чтобы вот в рамках потолка затрат смогло проявиться мастерство менеджмента, тренеров, игроков, ну и так
что
далее.
Что такое клуб-олигарх?
Тот клуб, который в несколько раз имеет бюджет больше, чем...
Чем другие.
Больше, чем половина клубов. Я могу сказать, что у нас в хоккее, может, 6, 7, 8 клубов, которые имеют неограниченный бюджет. Все остальные, это, конечно, сложно для себя игроков. Я не оправдываюсь ни в коей мере.
Я понимаю.
Для того, чтобы нам на той волне популярности хоккея, то, что мы страна, принимающая Олимпийские игры, есть сегодня шанс, и вот мы принимаем бюджет на 3 года, буквально в течение следующих пару недель, понять, как мы будем дальше двигаться. И одно из важных направлений – это вот ограничение вот этих безудержных. Я, конечно, и сам игрок был, и тренер, и понимаю, что игрокам хочется зарабатывать. Но есть некий предел. Поэтому я считаю, что на 3 года нам нужно сегодня жестко, договорившись, ударив по рукам, соблюдать все правила. Иначе ничего хорошего от этого не будет.
Юрий Петров, не думаете ли вы, что спорт – это кормушка для огромного числа чиновников, которые даже в детстве не ходили ни в одну спортивную секцию?
Я до сих пор не могу понять, для чего люди, которые действительно мало разбираются или считают, что не разбираются, лезут в это дело.
Но вы согласны с тем, что этот человек говорит?
Я согласен с одним, Владимир, что сегодня спорт высших достижений – это некий хай-тек. То есть управлять этим делом должны люди, которые знают это изнутри. Еще лучше, если они сами...
Но это кормушка для чиновников, он же конкретно спросил.
Ну, не знаю, общественная организация – это закрытая для нас, для всех, и для общества в том числе структуры. И сколько вот я не работал, будучи в Росспорте, для того, чтобы, объединив усилия, понять, что нам нужно в плане финансирования, в общем, до сих пор, по-моему, выступают все президенты всяких общественных организаций, мы не можем добиться одного вопроса – сколько же у вас денег? Не тех, которые дают бюджет сегодня, не тех, которые дают регион, а тех, которые получаете, зарабатываете от спонсоров и так далее. То есть, ну, не знаю, может быть, наш телезритель прав.
Олег Витальевич Ким, не кажется ли вам, что Сочи 2014 и чемпионат мира по футболу 2018 – это данайские дары, способные окончательно подорвать и без того ослабленную экономику России с учетом уже потраченных денег и предстоящих затрат?
Вообще, по идее, ну, допустим, та же сочинская тема, да, это при правильном вложении, так скажем, должно быть создать современный экономический такой потенциал зарабатывания. То есть, в итоге, сама идея проведения Олимпийских игр дала возможность, во-первых, перестроить регион во всех отношениях.
Так.
С точки зрения экономики, логистики, я не знаю, там, коммунальных услуг, ну и статуса, так скажем.
То есть, да? Вы считаете, что игра стоит свеч?
Конечно. Если создать курорт мирового уровня, и куда будут ездить наши люди, не везить деньги в другие страны, я считаю, это оправданно. И не зря же сегодня экономически сильные страны бьются за право проведения игр. Это я участвовал в процессе 2 года.
А футбол как?
Футбол, ну, не знаю, здесь надо думать, хотя помимо того, что будут построены стадионы, это инфраструктура, это аэропорта, это железнодорожный вокзал, это гостиницы, это изменение фасада города как такового. То есть для людей будет понятно, что они живут в городе современном. Но, с другой стороны, мне непонятно, допустим, как вот в Саранске, построив 40-тысячный стадион, мы будем его заполнять.
Когда уже кончится все.
Да, то есть чем у нас сегодня, ну, помимо всего прочего, да, ну, на футбол не ходит, не знаю, по каким причинам, а с другой стороны, менталитет нашего человека, болельщика, он ходит только на того, кто будет выигрывать. А выигрывать будет всего одна команда. Поэтому все остальные, здесь вот в этом плане, конечно, есть вопрос, но я думаю, что все остальное, что потянет за этим, то, что мы вот немного раньше говорили, включая инфраструктуру и изменение имиджа, и регионы, и так далее, я думаю, что это оправдано.
Егор Андреевич Дермидонтов вот что спрашивает. Отличалась ли советская философия игры в хоккей от североамериканского аналога? И изменилась ли она с течением времени в России и в Америке, на ваш взгляд?
Конечно.
Чем?
Для нас было важно, что у нас на груди.
А для американцев и канадцев это не важно?
На том уровне, на котором мы играли с ними до, допустим, 70-х годов, я не знаю. Объясню почему, да. Система профессионального спорта подразумевала какие-то вещи, которые, в общем, ну, помогали зарабатывать, да, индивидуальные бонусы и так далее,
конечно,
и так далее, да.
Конечно.
То есть у нас мы зарабатывали, выигрывая только. Нам платили неплохие премиальные, но мы могли их получить только выигрывая. Это такой стимул был, и мы обязаны были играть друг за друга, друг на друга, и философии, и традиции нашего хоккея, они как раз это подразумевали. То есть коллективный вид спорта, и вот если помните, пятерка Лариона, ну, определить лидера сложно, там все играли друг на друга, никто там не огорчался, наоборот, радовался каким-то успехом внутри пятерки, внутри команды, то есть у нас совершенно другая философия была. Вот можно, наверное, такой пример привести, что в советское время наша страна, наверное, была единственной в мире, которая выиграла по всем игровым видам спорта.
Знаете, кроме футбола.
И футбол тоже. И выиграли чемпионат Европы, Олимпийские игры.
Один раз.
До тех пор, пока политика не вмешалась. Когда начали вмешиваться политбюро Компартии Союзных Республик, в общем, началось делячество вместо того, чтобы развивать футбол как игру.
Теме.
Да, ну я просто закончу, да?
Да.
И что мы потеряли, не только в спорте, в 90-е годы, это вот это чувство, да, патриотизма в честь флага. Вы знаете, я играл в Америке достаточно долго, тренировал команду. Там игрок сегодня ценится таким же критерием, как ценился в свое время. И нам сложно было поменять эту философию, потому что посредники в виде агентов, там, менеджеров всяких, да, они внушали игрокам, что он должен играть на себя. И он приедет туда, он будет омега-звездой. Посмотрите, мы с каждым годом теряем сегодня представительство. У нас нет сегодня ребят, которые приезжают. А там поменялась философия. Там твоя ценность сегодня определяется, каким образом ты можешь помочь команде. Все, никаким другим.
Александр Владимирович Панкратов, как вы прокомментируете безобразное, на мой взгляд, поведение нашей молодежной сборной после ее победы в аэропорту, когда их вынуждены были снять с самолета? Что вы скажете по поводу реакции их тренеров и опекунов, которые оправдывали их поведение головокружением от успеха?
Я играл на трех чемпионатах молодежных. Я помню вот это ощущение радости молодых ребят. Тем более, выиграв феерический матч просто. Я думаю, что он войдет в аналог все равно. Вот, мирового, молодежного хоккея 100%, я думаю, мирового хоккея в целом. Эмоции выплеснуто было огромное количество. И выиграть в Северной Америке в финале у канадцев, конечно, дорого стоит. Я думаю, что там они не так много, может быть, и пили. Я вот уже взрослый человек. У нас было табу на период подготовки к чемпионату мира, к Олимпийским играм. Не говоря уже о времени турнира, да, самого. Мы просто друг другу давали слово, что никто не притрагивается ни к чему. И после игры любой выиграли, да. Выпиваешь фужер шампанского, и ты уже хорошенький такой, да. А пацанам много не надо, тем более это и на эмоциях. Я думаю, что большая ошибка была в плане того, что надо было их сразу посадить на чартер, везти в Москву, привозить на телевидение, просто крутить ребят. Они действительно могли стать и Сталин, и наверняка, если убрать этот момент, они должны стать таким хорошим примером для молодых спортсменов, не только хоккеистов.
Елена Веревкина. После провала в Ванкувере общественность стала обвинять в этом не спортсменов, а чиновников. Те, в свою очередь, стали показывать себя с самой отвратительной стороны, поливать грязь друг на друга, на журналистов, на спортсменов. Что вы чувствовали тогда, как человек, завоевавший этой стране, то есть России, спортивную славу?
Знаете, меня пригласила Международная федерация хоккея Ванкувер. Как раз там проходила церемония открытия нового клуба, клуб Triple Gold.
Да,
куда,
да.
Вот как раз мы вначале говорили, вошли 22 хоккеиста, в том числе 6 наших ребят. Я в том числе. Вот. Других приглашений у меня на Олимпиаду не было. Вот. Хотя был там и оргкомитет по приему флага, так как мы принимали эстафету. Я 2 года пахал на заявку. Ну, не включили меня. Конечно, мне было обидно. Но, с другой стороны, могу как-то понять ситуацию. Вот. И приехав туда, конечно, я с ужасом видел, что происходит. Но самое главное, что спортсмены какие-то, они были вот не то что потеряны, они были сами с собой, так скажем, да. И то, что они говорят, что ноги не бегут, и сил нет. Ну, это чистый просчет менеджерский. Я сказал, что мисс-менеджмент во всем, что произошло в Ванкувере, привел к такому результату. И, конечно, я вот как только мы проиграли канадцам, я прямо сказал жене, я говорю, слышишь, садимся быстро в такси, едем в аэропорт, улетаем отсюда. Вот, ну, это вещи, я говорю, попрошу, нам соберут и пришлют. То есть находиться в то время в Канаде, где тебя все знают, да, и слушать эти все оправдания, наверное, было очень так не по себе.
Последний вопрос, нет, предпоследний, от Василия Николаевича Некрасова. Чем объясняется ваш выбор в пользу карьеры чиновника, а не тренера?
Знаете, когда Владимир Владимирович Путин, будучи президентом страны в то время, позвав меня на встречу, мы уже где-то в пятый раз встречались в течение короткого периода времени, и он мне предложил, я ему объяснил, я говорю, конечно, для меня это заманчиво, но я ничего же в этом деле особо-то не понимаю, у меня в стране не было 13 лет. Но самое интересное, что я работаю тренером, никогда не думал, что я буду работать тренером. Мне эта профессия очень понравилась, и мне кажется, что я могу стать неплохим тренером. А так как наши лучшие хоккеисты играют в Национальной хоккейной лиге, как раз, и надо понимать их не только по статистике, так скажем, голы, очки, секунды, но знать оценку специалистов изнутри, такого для внутреннего пользования, документ, для того, чтобы выбрать правильных игроков, для того, чтобы они могли успешно представлять нашу страну. Мне как раз было 3 предложения стать первым российским советским тренером Национальной хоккейной лиги. Он говорит, смотри, но я тебе предлагаю большую команду, немного большую ответственность. Сложно было отказать, тем более, в общем, я уважаю этого человека. И приехал мочить врагов российского спорта в сортирах, и где я попал.
Понял. А последний вопрос от наших зрителей. Что для вас лучше? Синица в руках или журавль в небе?
Я не понял, что здесь все мы...
Вообще, по характеру.
Вообще я такой понятный человек. Я вырос в команде. Я добился результата в команде. Для меня амбиции мои связаны только с интересами дела, так скажем. Не знаю, достаточно успешный человек, чем я не занимался. Вообще я не какой-то там дример, и мне не надо каких-то там заоблачных вещей. Я старался, мне отец приучил с детства делать свое дело хорошо. Поэтому, наверное.
Ладно.
Но нельзя не иметь, так скажем, мечты, иначе ты не можешь состояться и быть одним из лучших в своем деле во всем мире. Поэтому здесь такой вопрос.
Ладно. Значит, на этом мы заканчиваем вопросы от наших зрителей, то есть от вас. Сейчас будет короткая реклама, и потом вернемся к беседе с Вячеславом Фетисовым. Значит, я начну с двух вопросов, которые не имеют никакого отношения к спорту. Первое. Попробуйте на них ответить. Какой день в жизни вашей был самым тяжелым?
Смерть моей мамы и брата, наверное, я считаю, что это самый большой
несчастье. В автомобильной катастрофе, когда...
Да, мама умерла на руках от рака, в общем. Это вещи самые тяжелые в жизни.
А какой день в вашей жизни был самым счастливым?
Наверное, рождение дочери. Я присутствовал при родах и считаю, что это удивительное вообще действие просто.
И еще. Вы, вообще говоря, пробили дорогу нашим хоккеистам в НХЛ, когда вы туда уехали в 89-м году. Уехали непросто. На вас очень сильно давили, чтобы вы не уехали. Несмотря на то, что это был, можно сказать, пик перестройки, 89-й год. Скажите, пожалуйста, вы ни о чем не сожалеете, что вы туда уехали, что вы таким образом открыли дорогу, из-за которой сегодня лучшие наши хоккеисты все-таки уезжают туда?
Не только хоккеистам, я бы сказал. Поехали все, кто был востребован на Западе.
Так.
Помните, да, то есть Конституция не запрещала людям уезжать, но куча всяких преград.
Запрещали
преград,
другие, да.
Интересная история сама по себе, на целую передачу, наверное. Коротко, если можно, да. Когда мне предложили в 88-м году, стали уезжать уже футболисты, помните, если, да, там,
да,
борцы где-то боролись там в Японии. В хоккее был такой элитный, мы все выигрывали, и всем нравился. В общем, перед Олимпиадой в Калгари ко мне подходит руководитель спорта наша, говорит, Слава, успешно сыграйте на Олимпиаде, ты первый, кто поедешь. Мы хотим, чтобы ты заслужил, поедешь играть в НХЛ, за тобой уже гоняются столько времени. Я говорю, хорошо, я особо никуда и не стремился, мне так нормально было. Отыграли Олимпиаду, я, наверное, лучший турнир свой провел, не потому что я хотел уехать, просто для меня всегда
получилось.
Олимпиада, да.
Да.
Была особым соревнованием, капитан команды, все-таки особая ответственность, и в Канаде всегда любой турнир – это праздник. По дороге домой, мне говорят, все, давай, готовься. Уже человек приехал, он прилетал сюда несколько раз, менеджер Лола Морелло из Нью-Джерси, с хозяином вместе, все хотят. Я говорю, хорошо. Меня приглашают в Совинтерспорт, такая организация была. Говорит, да, поедешь, но будешь получать $1000, все остальное будешь сдавать. Ну, как-то... Ну, ты же не можешь получать больше, чем посол. Я говорю, ну, а при чем ты этот? Я говорю, ну, знаете, а я знал, что ребята едут играть, сдают деньги в посольство, ему дают $1000, они там экономят на еде, стараются что-то купить, ну, все в свое время. Да. То есть они получают деньги достаточно большие, а живут как бомжи, по сути дела, да? Я говорю, нет, я не поеду. Он говорит, ну, ты сумасшедший, ты там никуда не поедешь. Я говорю, ну, хорошо. А уехали в отпуск, как раз указ президента, того, не знаю, кого-то в то время был, главы страны, я в числе награжденных, и меня награждают орденом Ленина. Нас вызывают из отпуска как раз, мы прилетаем, после награждения везут в клуб, чествуют ЦСКА, приходит замминистра, говорит, ну, решение принято, едешь. Я говорю, хорошо, но меня спросите, на какие условия, все-таки, ну, я уже достаточно взрослый человек. Ну, говорит, вот езжай в Совинтерспорт, там уже ждет президент подписывать контракт. Ну, и Виктор Васильевич в то время, почему у меня до сих пор уже хорошие отношения, он по доброте душевной говорит, ну, еще бы его на годок оставить. То есть, вроде езжай, а с другой стороны, мне, говорит, ну, еще надо, молодые ребята пока подтянутся. И началась вся эта катавасия. Вот, ну, тем не менее, человек ждет, я приезжаю, он говорит, вот, поедешь. Ну, и меня отзывает, говорит, я говорю, не, за $1000, ну, зачем я поеду? Да не, мы приняли специальное решение, 10%. Я говорю, почему не 100? Он говорит, ты сумасшедший, какие 100%? Никуда не поедешь. Я говорю, хорошо, я говорю, я не согласен. Я говорю, контракт игрока, ну, кто откуда могли знать о том, что такое демократия, свобода слова в то время, трансферная политика. Я говорю, я так думаю, что контракт игрока, его деньги. А трансфер между там, страной, клубом, федерацией, это отдельные деньги. В общем, ну, значит, ты никуда не поедешь. Ну, началась целая история. В общем, меня не допускали тренироваться. Меня 2 раза выпустили в это время. Преследовали там в Киеве, там побили милицию. На всякий случай. Друзья все разбежались, за мной постоянно наружка ездила. Мы остались с женой, и папа, мама, и теща с тестем. Такой у нас был коллектив. И 2 раза выпустили, чтобы я сбежал. Ну, правда, приезжал генеральный менеджер, почему они ко мне так с уважением относятся все, да, на Западе. Потому что мне, представляете, в 88-89 году вот $1 000 000 подписной бонус сразу на руках, да, и 3-летний контракт. Я говорю, нет, я не могу убежать, вы что, с ума сошли? Говорит, они же тебя не отпустят. Я говорю, нет, я говорю, не имею права себе позволить убежать из моей страны. Вот, и когда же меня уже действительно начали прессовать, и в январе мы поехали на турне очередной, и мы играли как раз в Нью-Джерси, куда поехало руководство клуба, вот, договориться о трансферных деньгах, и запросили, видно, много, я не знаю, что там произошло, в общем, приходит Лума Морелло ко мне в номер с переводчиком, говорит, они тебя никогда не отпустят, вот тебе дом, вот тебе машина, вот тебе контракт, оставайся, я говорю, нет, он меня тогда обнял, я по-английски не говорил. Говорит, желаю тебе удачи. И он мне звонил каждый божий день. Просто звонил. В то время дозвонился было нереально. Сидел человек специально. Вот так, Слава, типа, жив-здоров там. Это Лу. Я говорю, Лу, все хорошо по-русски. В общем, ну, целая такая вещь. Ну, и я помню, как, в общем, было принято решение. Тогда и Ирина Роднина, и Гарри Каспаров подключились. Ну, и, в общем, мне выдали паспорт. Так, во дворе МИДа, около помойки там так... езжай. В общем, ну, такая история получилась. Хотя предвещал еще одна там встреча с министром обороны. Это отдельная тема. Вот, начали стращать, пугать. Ну, я не хочу выглядеть героем. Сегодня это выглядит, может быть, смешно, но в то время это было не смешно совсем.
И ну, не считаю... смешно, но стращая... Вы встречались с министром обороны?
Конечно.
Он вам говорил, что пошлют вас куда-то там, Сибирь, там, да?
Да, 2 генерала по краям. Он говорит, ты что, говорит... Он говорит, а отец-то живой? Я говорю, да. Говорит, ну, сейчас, говорит, мы с ним встретимся, тебе штаны снимем, задницу надерем, и будешь вот майором, мы тебе квартиру 2-комнатную дадим, звание подполковника. Я говорю, нет, я говорю, я хочу поехать.
А как, интересно, ваша супруга в это время реагировала на все это?
Ну, нормально. Мама, правда, плакала. Приезжали как к ней. Она сказала, ну, смирись уже. Ну, и мне говорит, ты забери рапорт, потому что рапорт написал. по всей форме. Жена нормально. Поэтому
поддерживала.
Считаю, что мне повезло с ней. Она боец самый настоящий. Мы вот вместе так и двигались. Но мало того, приехали туда, мы, нам тоже так никто не ждал.
Там это желтая пресса, корец перестройки, в общем, приехал. А красный майор зарабатывает
деньги. Кстати, вы знаете, вы часто вспоминаете в ваших интервью, что вашу команду, то есть советскую, которой вы, капитаном которой вы были, называли там большой красной машиной, и многие здесь полагают, что похвальные слова. Хотя на самом деле ведь красные имели в виду, ну, форма и коммунисты,
да,
ничего
это...
хорошего, а машина, потому что у вас не было якобы индивидуальности, вот как советскую, у вас вот машина такая, все только коллективно, никаких личностей. Так что на самом деле в этих словах ничего хорошего не было.
Не оправдали свое поражение, Владимир Ильич. Нет. Мы были личности индивидуальные, доказали потом по жизни. Поэтому, ну, это не совсем корректно, я считаю. Но, тем не менее, мы столкнулись с Сирией, даже в раздевалке. Много ребят, которые, я считаю, что тот брейнвош с той стороны, пропаганда с этой, конечно, наделали кучу всего, и теперь никакие перезагрузки, в общем, долгое время не дадут отношений. Хотя я считаю, что американцы, они близки к нам, как никто. Я прожил много там и считаю, что, в общем, они нормальные люди все.
Время у нас летит, вопросов куча. Я попробую все-таки какие-то избавиться от них, потому что нет времени. Значит, одна из ваших главных заслуг, так считается, это создание целевой программы развития физкультуры и спорта на 2006-2015 годы. Вот прошло с тех пор, ну, чуть больше 5 лет. Как? Осуществляется, на ваш взгляд? Вы довольны?
Значит, коротко, я пришел в Росспорт, Госкомспорт в то время.
Да.
Разрушенное здание, на все инвестиции было в стране 60 миллионов рублей.
Да.
Мне пришел представлять Касьянов, Владимир Владимирович попросил его приехать, ну, такая вещь знаковая, чтобы премьер приехал вместе с Валентиной Ивановной, она была в то время ответственной за социалку, да, он приходит в этот зал коллеги, и штукатурка падает прямо на стол, он такой, говорит, ты куда меня привела? Он говорит, ну вот Госкомспорт, он так встает, говорит, вот вам Фетисов, вот он все наладит, а мы, говорит, поехали. А ведь бюджет был 1,9 миллиарда и 60 миллионов, как я сказал, на все инвестиции. Конечно, не имея опыта, и кадры-то в то время все разбежались. В общем, Госкомспорт не имел никакого. Постепенно начали строить. Мы создали первые программы ведомства, первое ведомство, которое разработало программу, засмотрев за 2010 год. Помните, Владимир Ильич нам все время говорил,
да,
Путин, что
да,
мы
да,
должны удвоить ВВП. Мы первый ту заглянули за 2015 год. С конкретным финансированием порядка 110 миллиардов. С конкретными регионами, которые... То есть мы в каждом регионе должны были построить примерно по 40 объектов в каждом субъекте. Если так, по 50, извиняюсь, если делить на 80. Вот, и программа начала. И знаете, как она начиналась? Очень интересно. Ехал я, допустим, к Шаймиеву. Я говорю, Митимир Шарипович, вот мне нужно, иначе Греф отнимет деньги, если мы их не реализуем. Потому что в 5 декабре приняли... А в 6-м мне надо уже строить. То есть некая процедура.
Да, да.
Он говорит, я тебе обещаю, мне нужно, говорю, для того, чтобы начать процесс. Он говорит, я тебе обещаю. Еду там в Чувашию, Николай Васильевич, вот 10 объектов построим. Он говорит, построим.
Ну
и так
как?
Строили. И такой радости, как открытие спортивного комплекса в регионах, другое ничего не доставляет удовольствия.
То есть все в порядке?
Все строится. Вот до того, как я был, так скажем... У руля мы построили порядка 400 объектов в субъектах.
Можно ли сказать, что это на личных отношениях? Вот вы описываете, что вы сами ездили, сами договаривались.
Я поначалу в Минфин сам ходил, там к женщинам захожу, а они так, ой, слава, пришел. То есть, ну, а как? По сути, ведомство не пользовалось никаким авторитетом. И, понимаете, да, то есть пришлось, мало того, ну, ФЦП, это, конечно, прорыв. У нас даже в советское время такой программы не было. Мы возродили спартакиадное движение. Владимир Владимирович мне поручил в свое время, в общем... создать программу, запустить спартакиадное движение, поднять все эти наши бренды, связанные с детским спортом, двором,
да.
Нужно менять золотая шайба.
Да.
Я притащил Ирину Родину сюда. Я говорю, Ира, давай, возвращайся, вот тебе будет хорошая работа. То есть «Белая ладья», «Веселый дельфин», все эти программы сейчас работают. Мы закон приняли, Владимир, самое главное. Я считаю, это одно из главных достижений. Мы, в общем... Сочи привезли, мы Казань привезли. Это, конечно, на пустом месте ничего не будет. И я все это время бился за создание министерства. В итоге мы и министерство получили. Поэтому, считаю, мы неплохо поработали. Все поручения, которые и пожелания Владимира Владимировича были, я считаю, что нам удалось выполнить.
5 лет назад, кстати, я вернусь к Владимиру Владимировичу, 5 лет назад вы сказали, я цитирую, за последние 10 лет многие федерации превратились в своего рода семьи или семеечки. Связывает их круговая порука и желание заработать. Это было 5 лет назад. Сегодня есть сдвиг, на ваш взгляд, или все то же самое?
Ну, с кем удалось договориться, чтобы они на работе нормально все работают. Многих поменяли. Все-таки же процесс был. Ну и пришли, может, такое, в общем, время было, пришли, в общем, знаковые люди, которые не позволяли там заниматься какой-то непонятной деятельностью, да? То есть нам нужно было какие-то решения для того, чтобы начать процесс. Ну, я приехал на базу, в Новогорск, где я там прожил 13 лет, сборной страны. Я зашел в номер свой, и мне вот мурашки по коже. Все, что было, только убитый унитаз, выбитые полы и так далее, непонятные вещи. Я приехал на базу на озеро Круглое, Света Хоркина с Лешей Немом готовились к Афинам. Но я кошмар, ни условий не видел. Забитые в фанеры столовые, где нету кухни, куда возились в этих в солдатских котелках еда для спортсменов, которые готовились к Олимпийским играм. Я пришел, так, Владимирович, я говорю, мы или должны сейчас им создать условия, иначе мы не сможем ничего спросить. Посмотрите, сейчас лучшие базы. Правда, их открывают уже как бы с опозданием. Давно уже работает. Вот сейчас министр ездит.
Сейчас будем подбираться.
Открывает, да. Но самое дело, мы бомжи в бассейне, который был уникальный, создан для сальников всех наших великих спортсменов. Извиняюсь, презервативы плавали, там публичные дома, игровые зоны и так далее. Это на базе национальной.
Я хотел об этом чуть позже вам задать вопрос, но все-таки я его задам сейчас. Вот смотрите, вообще вами сказано немало неприятных слов в адрес высокопоставленных чиновников. Ну, по поводу положения дел нашей команде на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Я помню, как вы говорили о том, что никого найти невозможно, и что президент Олимпийского комитета российского, то есть господин Тягачев, катает на лыжах то Лужкова, то Матвиенко. Это вы сказали публично. Вы довольно резко высказались по поводу господина Мутко. Это было в интервью, которое вы давали «Спортэкспрессу» в 2008 году в осенью. Вы сказали, что вы с ним не сработали, что более того, что вы не видели себя перспектив в будущей системе российского спорта. Вы тогда объявили впервые о том, что возглавляемое вами агентство, так сказать, закрывается, его не будет, а ваши функции берет на себя Мутко. А не является ли все это результат, вот то, что с вами произошло, как раз и есть результат, что вы боролись с определенными вещами, с определенными людьми, с теми, которых вы называли болтунами, бездельниками, но зато они пудрят мозги, да, и совоблудами. И что они, в конце концов, вас, так сказать, сумели от вас избавиться? Так или нет?
Ну, наверное, так. Я не отказываюсь ни от одного своего слова. Мало того, я приехал сюда работать, а не заниматься вот этими вещами. Конечно, ну вот что случилось в Ванкувере, взявшись за руки, мы пришли к самому позорному выступлению, да, то есть министр вместе с Леонидом Васильевичем в итоге, в общем, надо знать, любить это свое дело, да. Мало того, я вот, ну, не то, что Леонид Васильевич плохой, да, но он сам за себя всю жизнь был, его лозунг там «Победа Родине, инвентарь домой» – это же, ну, это такой, в общем, известный слоган во всем нашем спорте российском. И я заставлял его работать, по сути дела, имея ответственность. Я говорю, Леонид Васильевич, нельзя торговать аккредитацией. Вы нельзя говорили... делать какие-то вещи, которые не дадут возможность спортсменам выступить на самом высоком уровне.
Вы говорили о том, что в спорте нужна вертикаль власти, что должен быть либо министр, либо президент Национального олимпийского комитета. Сегодня у нас по-прежнему двое, да, не один. Так?
В нашей стране министр – это все. Все остальное – это приложение. И за все в стране отвечает министр.
Чтобы мы То есть говорили. У нас есть теперь вертикаль власти в спорте?
Она и была, только мы старались как-то бороться со всеми этими делами, понимаете? Вот знаете, ну, я привык как бы, ну, не только там называть вещи своими именами, хотя, может быть, это не всегда правильно. Но, с другой стороны, если тебе поручено что-то, а в спорте не может быть две головы. Помните, мы даже в футболе у нас был
два тренера главных, потом триумвират в одно время.
Ух, сейчас я задам провокационный вопрос.
Еще что-то было.
У Орла,
да?
Может быть две головы, нет?
Ну, есть же. Я думаю, что ситуация, в которой оказался российский спорт, да, в то время. Конечно, это борьба Олимпийского комитета за деньги, за бюджетные. Но в то время даже при своем желании не мог им дать деньги бюджетные, потому что мне бюджетный кодекс запрещал этого делать. С другой стороны, я говорю, обоснуйте мне ваши притязания, чтобы я вам дал бюджетные деньги, чтобы пришла счетная палата. Вас про... Они нам собрали, не помню, там миллиона на два всего долларов, я помню, да, там проведение всяких фестивалей, каких-то вещей. Всем было заявлено, что Олимпийский комитет готовит спортсменов. Олимпийский комитет не готовит спортсменов, на стране готовит министр, готовит регионы, готовит федерацию.
Федерация.
Поэтому у нас некое такое заблуждение было. Мне говорят, вот что ты вот прессуешь? Я говорю, я не прессую, мы просто работаем в таком формате. В формате сам конфликт заложен вот в этой системе, в любом случае.
Не могу
и
не
в итоге
спросить.
Что получилось, Владимир Владимирович? Вот после Ванкувера взял, человек убежал, да? Убежал.
Что значит убежал?
Он сказал, что, ну как, убежал. Бросил всех. И вот представьте, организация, которая имела авторитет, так называемый, да, людей профессиональных, многих я знаю, с уважением.
Вы имеете в виду Тикачева?
Да, Олимпийский комитет.
Он подал в
отставку. Всех разогнали, Владимир Владимирович, всех разогнали, ни одного не оставили. Это о чем говорит? Что, значит, они ничего не делали. И ничего, в общем, перспектив никаких нет.
Скажите, пожалуйста, Вячеслав Александрович.
В чем я был неправ в то время? Вот
я не мне говорить, правы вы или нет. Мое мнение здесь абсолютно
хорошо,
не имеет
просто,
никакого значения. А я вот что хочу спросить вас, и, возможно, вы не ответите. Предложи вам завтра стать министром спорта. Пойдете?
Да.
Хорошо. Перейдем к политике. Вы почему согласились пойти в сенатор? Да, до этого, послушайте, вы где-то сказали, у меня написано, что вы, по сути дела, выполнили все то, что, о чем вас просил Владимир Владимирович Путин, что вы не подвели его ни в чем.
5 минут тому назад я это подтвердил,
да.
Еще раз, да.
А он как-то вас не защитил.
Почему?
Ну, вот вас оттуда выкинули.
Нет, мне предложили первого зама, он Мутко.
Ну, первого зама.
Ну, как бы он же трехглавый у нас, Орел, да, и туризм, и молодежная политика, и спорт. Это не министерство спорта, это три направления важнейших в стране человек возглавляет. Я сказал, у меня как бы амбиций нет, но человек заявил, вступив в должность, что все, что происходило в стране, развалено. Представьте, вот говорит, что детский и юношеский спорт развален. В то время, когда проходит спартакиада школьников в Пензе, Селим Кузьмич Бочкарев. Вообще, в Пензе дотационный регион построил лучшую, одну из лучших систем в стране, да? Вот так вот на личном отношении. Приезжаю там в Челябинск, я говорю, Петр Иванович Сумин, дорогой, давай проведем первую спартакиаду школьников в 2004 году. Ну, надо построить ледов. У нас стыд. Мы проводим чемпионат России по конькобежному спорту, традиционному нашему, да, в Германии. Ну, позор. Вы слава. Ну, буду стараться. Я говорю, я потом вам компенсирую. Мы провели, построили три конькобежных центра. Борис Селович Громов построил в Московской области, и Лужков за свои деньги построил в Москве. И для того, чтобы получить результат сегодня, нужно, в общем, во-первых, построить систему. То, что просил Владимир Владимирович в свое время, да?
И, я к тому, что вас... фактически отжали.
Ну, это есть же система, она
и
понятна.
И вам предложили в результате быть заместителем того человека, который участвовал в вашем отжатии, скажем так. И вы отказались.
Очень активно, кстати.
И даже. И вы отказались. Хорошо. Следующий вопрос.
Я бы себя не уважал просто в этом плане. У нас был разговор с Владимиром Владимировичем. Он говорит, ну, что будешь делать? Я говорю, ну, вот мне предложили в Сенат. Он говорит, ну, тебе будет скучновато там. Я говорю, ну, пока для меня это, в общем... некое время, там, передышки или что-то.
То есть вы рассматриваете Сенат как нечто временное?
Ну, не знаю, по крайней мере, в общем, ну, не знаю, я ожидал большего от Верхней Палаты в плане, там, ну, какого-то влияния. Ну, по крайней мере, комиссии есть, какие-то вещи я инициирую. Вот, например, для того, чтобы закончить ту работу, которую мы начали, да, мы же после того, как Сочи получила заявку, да, мы разработали программу «Результат» по строительству 10 федеральных центров, 30 региональных. По поддержке молодых спортсменов. На это согласовали с Минфином. Как раз начался трехлетний план финансирования отрасли. 90 миллиардов рублей. То есть закон принят, вторым этапом шло принять закон о спортивной подготовке, который я пробить не могу, имея достаточно полномочий, являясь членом высшего совета.
И все равно.
Все согласовали, всем он нужен сегодня. То есть создание стандартов для детской спортивной школы. Если ты назвался детской спортивной школой по виду спорта, значит, должен соответствовать всем мировым стандартам. Значит, люди, которые там работают, должны получать соответствующие зарплаты. Там,
все согласны.
Медицинская, Мутко не хочет, чтобы ФИТИС... Он открывает сейчас базы, которые построены уже 3 года, 2 года назад. Он дал паузу, сегодня водит больших руководителей и говорит, вот... Мы сегодня все это построили. Ну, красавец, молодец. Отчитывается за мою работу, и я рад за него.
Вы сенатор от Приморского края. Угу. Сами признавали, что до этого назначения были там один раз.
Да.
Плохо знаете этот район. Я вот подумал, вот возьми ты назначь человека, ну, скажем, президентом хоккейной команды, при том, что он хоккей смотрел один раз, да и то с трибун. Ну, нонсенс. Вам не кажется, что это, ну, странное назначение? То есть вас самого не свербит?
В смысле, быть ну, сенатором что? Или Приморье вашу
вот,
волнует
что,
больше?
Ну, да, у меня, ну как, вы не просто сенатор. Сенатор от кого-то. Да. Если бы были вы сенатором, ну хотя
вы против
бы...
того, что я сенатор...
Я не против, я вас спрашиваю.
Ага.
Я абсолютно поддерживаю.
А что такое сенатор в нашей стране?
А
сегодня?
Что это такое сенатор ну, это в нашей стране?
Представитель региона в Москве, так?
Так.
По сути дела, да?
Да.
Народ, который живет там. И то есть защита интересов, продвижение инициатив всевозможных
правильно,
в Москве.
Да.
Ну, есть авторитет, есть возможность.
Надо знать, что для этого нет.
Чего, регион знает?
Да.
Мы едем, знакомимся с регионом, общаемся с людьми. Отрыжки, так скажем, какой-то, да, нету. Я куда бы ни приезжаю, я много очень участвую в выборных всех акциях. Мы востребованы, люди известные, вот, полстраны объездили. Приезжаем, к нам нормально относятся.
Ну, еще бы.
И мужчины,
вам,
и женщины, конечно, и молодежь. То есть нам есть о чем с ними поговорить.
Дарькина знаете?
Ну, конечно.
Как относитесь к нему?
Я с уважением, я считаю, он харизматичен, и вот... Он правильно, он пользуется авторитетом в регионе, он делает сегодня все для того, чтобы Владивосток наш и весь край, в общем, преобразовывался. И видно, буквально пришли трубы нефтяные, газовые. Сегодня, в общем, пришел АТЭС. Конечно,
скажите,
Владимир
вас...
Владимирович, конечно, дал, в общем, импульс. Я считаю, что сегодня для молодежи очень важно. Вы знаете, для того, чтобы сохранить Дальний Восток, нужно что-то туда вкладывать. Нужны люди, которые могут какие-то вещи озвучивать. Я приезжаю, очень часто встречаюсь с молодежью. Мы с ними говорим на одном языке, они говорят, дайте нам что-нибудь. И поэтому я считаю, что ну, даже вот возможность пробить звание «Город воинской славы», это требовалось время. Вот мы с коллегой своим Владимиром Кикотем, в общем, за буквально полгода сумели, в общем, эту тему, в общем, решить. Поэтому, ну, я считаю, что неважно, где ты родился, если ты можешь помочь региону, это нормально.
Вот вам задали как-то вопрос. Если бы в 2002 году вы точно знали, к чему придете в 2008, все равно поехали бы в Россию руководить спортом? Ваш ответ однозначно – нет. Пошел бы тренером в НХЛ. Вы тогда так ответили.
Это, может, на эмоциях какой-то, я не помню. Я всегда,
«Спорт-экспресс»
я всегда...
22-го...
Ну, могли переврать что-то там.
Вы такая, думаете?
Да.
Сегодня
я,
вы
я,
так не сказали?
Я постоянно говорил, что я благодарен Владимиру Владимировичу, что мне дал
хорошо
возможность поработать, послужить своей родине на совершенно другом уровне. Понимаете, когда ты видишь еще плоды своего результата, когда ты видишь... это же не абстрактные вещи какие-то, да? Ты пришел, потрогал эти 400 объектов. Вот сейчас ездил я в Вологду. Поехали в деревню, за которую меня ругали после Олимпиады, что мы строим катки в деревнях. И в свое время приехал ко мне глава, говорит, Вячеслав Александрович, мы вот 20 лет мечтали, и вот уже там недострой такой, помоги нам построить каток в деревне. Я говорю, хорошо. И вот я буквально 3 дня назад приехал на открытие. 20 тысяч людей, труженики, хозяйственная продукция у них является, в общем, ну, одной из самых качественных. Счастье у людей столько, вы даже не представляете. Я уверен, что оттуда как раз появится.
У вас.
А я вообще был на 7-м небе, правда. Я микрофон взял и сказал, я сейчас самый счастливый человек, потому что для этих людей ничего не строилось никогда. Я считаю, что в деревнях и в малых городах надо строить. Представляете, я когда вот приехал в Чувашию, А потом мне Николай Васильевич говорит, звонит, приезжай на открытие. Мы поехали в город Шумерля. Такой, да? Изумительные дороги в регионе, конечно, молодец. Приезжаем, весь город, представляете, за 100-летнюю историю ничего не было построено в социальном плане. Бассейн, многофункциональный зал. Представляете, на морозе люди стояли, ждали, пока мы приедем, там попали в некую там, ситуацию с непогодой. Да? Люди стояли зимой и ждали, когда мы приедем на открытие. Не представляете, вот на открытие,
сами
на открытие больницы...
Может, не их выгнали, чтобы они
да,
стояли.
Да, сами стояли, ждали. И вот когда митинг произошел, просто люди говорят, благодарны, спасибо большое. А в Рязани, когда, в общем, в Скопине открывали комплекс с двумя бассейнами, с пятью залами, весь город пришел, одноэтажный город. Кстати, 20 героев Советского Союза родилось, это форпост страны. Зашла бабушка в каких коротких валенках туда, говорит, зашла так в бассейн, кстати, кафель туалетный, душевые. Сняла валенки, прошлась, возвращается и говорит губернатору, говорит, да, теперь, говорит, я могу спокойно умереть. Говорит, такого я могла только увидеть в телевидении в свое время. То есть, ну, это действительно, сегодня это не только галочки секунды. Сегодня социальный феномен.
Скажите,
сегодня
пожалуйста.
Детей утащить с улицы можно только заняв их спортом.
Вы были членом КПСС?
Признаюсь, да.
А сами вышли? Или как?
Знаете, как получилось? После Олимпиады как раз в Калгари, мне говорят, тебе представляет на к ордену Ленина. Но ты не коммунист. Кстати, удивительно, в то время капитан сборной страны по хоккею была на номенклатурной должности.
Ну, конечно.
И я она утверждалась в ЦК. А я в 24 года был такой, даже не комсомолец, наверное, еще, да, ну, такой парень, забияк и так далее, любил постоять за своих, ну, если помните меня, да, я такой, в общем, непростой на льду был. Тем не менее, я стал капитаном в 24 года. И тут появился шанс получить орден Ленина. Ну, хорошо. То есть я вошел.
Вступил.
Да, и потом вышел.
А как вышел?
А просто когда уезжал, с этой, когда начали меня прессовать, я сказал, вот, заберите, спасибо большое.
А вот так?
Да, пришел в политотдел. Вы не представляете, я ходил почти целый год в военной форме, в сапогах, мне разрешали тренироваться. В общем, целая история была.
Цитирую вас. В свое время у нас была отличная спортивная организация. Мы зарабатывали больше всех медалей в мире. Но в 90-е годы все рухнуло. Вот интересная параллель. Значит, социалистический Советский Союз побеждал. Социалистический Китай сегодня побеждает. А гитлеровская Германия в 1936 году выиграла Олимпийские игры. И получается так, что страны, ну скажем так, тоталитарные в отношении спорта оказываются сильнее многих других. Так, не так?
Нет, социалистический Китай ничего не выиграл. Он стал
как
выиграть
он последний. Выиграл Олимпийские игры?
Это уже коммунистический, я бы сказал.
Ну, хорошо, Китай, но коммунистический,
да? Когда,
но тоталитарный, согласитесь.
Пока не стащили технологии, пока не притащили западных тренеров в себе, пока не построили объекты и пока не заставили людей тренироваться, они ничего не выиграли. И говорят, там это народная медицина у них, она миллион лет у них существует. Они ничего не выиграли, начали выиграть буквально. Вот, почувствовали
то есть себя, вы не согласны, что
они почувствовали
такой...
себя великой нацией, это да. И спорт им нужен, как сегодня, возможность показать свои амбиции. Но они вкладывают очень много. Америка, Канада. Ну, сейчас всех обыграла же в Ванкувере.
Да.
Ну, о чем мы говорим?
Какой
там тоталитаризм? Вы что?
Нет, там-то нет.
Нет, но с другой стороны, я могу точно вам сказать, да, вот я вырос в системе советской. У нас была построена система, дала она мне три шанса выйти на тот уровень, чтобы попасть в детско-спортивную школу. Но с другой стороны, спорт был такой, знаете, визитной карточкой.
Это да.
Ну, в большинстве городов страны, 90% нет ни бассейнов, ни спортивных залов, ничего. Статус спортсмена у нас ниже плинтуса. Я вот в 2002 году пришел, когда я летом собрал 50 лет Олимпиаде первой нашей в Хельсинки, да, я собрал наших ветеранов. Они говорят, Славочка, у нас никто вообще не последние 20 лет сели. Собрал какой-то, столом накрыл сам, да. Какие-то подарки подарил, позвал Иосифа Кобзона, Леву Лещенко, Винокура, Ларису Дольну. Сделали им концерт. Они сидят, говорят, ну, мы получаем 1200 рублей в месяц. Мы никому в этой стране не нужны. Я пошел, говорю, Владимирович, говорю, такая ситуация, как раз сейчас стипендия президента, может быть, мы включим этих ребят, наших великих? Он говорит, да. Они благодарны до сегодняшнего.
15 тысяч
рублей.
Тоже яхте, что?
Люди бросили пить, у них какая-то надега появилась. Да, сейчас 32 рубля. 30. Знаете, что сказали? Меня обвинила счетная палата, что это нецелевое использование.
Да, средств. Это я знаю.
Нормально. Я говорю, за это я готов сесть в тюрьму в любой момент.
Последний вопрос от меня, потом будет от Марселя Пруста, но от меня. Личный вопрос. Вы как-то сказали о дочери. Она готовит нам сюрприз. Мы, конечно, свое мнение высказали, но это будет ее выбор. Вы же понимаете, что ребенок волею судеб родился на Западе. У нее по понятным причинам восприятие жизни немного другое. Ведь и в детстве от дома ее забирал школьный автобус. Что за сюрприз?
Не знаю, может, какая-то интерпретация такая. Ну, конечно, я, если помните, был такой фильм в нашей стране «Рожденный свободный», да? В свое время не знаю, как оно прошло у нас на экране. Я, наверное, с удовольствием пересматривал все эти советские кинокомедии, насколько великие были Гайдай и Рязанов, да, что они сумели вот так заставить смеяться нас всех вместе с большим руководством над теми бедами, которые в стране были, да? Она рождена в свободной стране.
Да.
И, конечно, когда мы ее привезли, это было самое большое наше неудобство, да. У нас там шикарный дом, ну, какие-то обычные вещи у нас. Поначалу квартира была, потом госдача. То есть ребенок в машине с водителем в школу и школу обратно. То есть...
Ну, все другое.
Все другое. Ну, конечно, она, в общем, выбрала университет.
Где она
уехала
учится?
В Манхэттене, в Фордом университете.
Она учится в Нью-Йорке.
Да. Выбрала, между прочим, первый курс, когда училась в прошлом году, международную политику. Я говорю, Настя, сама сделала application, сама везде все направила. Вот. И сейчас я говорю, ты хочешь поменять мир? Я говорю, у папы не совсем все это получилось. Она смеется, говорит, мне это интересно. А на самом деле, в общем, сегодня она изучает больше экономику международную. Кстати, удивительно, сейчас общается только с русскоговорящими ребятами.
Кто там? Вы довольны?
Я доволен, я считаю, хорошо, что, в общем, она хороший человек, это самое главное.
Марсель Пруст. Отвечать коротко и ясно на его вопросы. Что вы более всего не любите в себе?
Ты знаешь, мягкость, наверное, иногда.
А в других?
Лицемерие.
А в каких случаях вы лжете?
Редко бывает. В интересах дела, наверное.
А в какое качество вы более всего цените в женщине?
Она должна быть волчицей. Она должна защищать свой дом, семью, детей. В общем, я считаю, что мне повезло с моей женой.
Что вы считаете своим главным достижением?
Наверное, терпение.
Кто ваши герои в реальной жизни?
Не знаю, они постоянно, может, меняются. Я, наверное, благодарен судьбе, что у меня в жизни есть и появляются люди, которых я уважаю, которые для меня являются некими ориентирами по жизни. Поэтому, не знаю, это такой ежедневный пример.
О чем вы больше всего сожалеете?
О том, что нету моих родных и близких сейчас рядом со мной.
Как бы вы хотели умереть?
Лет 100 нырнуть и не вынырнуть.
Что вы считаете своей главной слабостью?
Не знаю, уже говорил, наша слабость... мягкость, наверное, иногда...
Оказавшись перед Богом, что скажете ему?
Я старался.
Это был Вячеслав Фетисов. Спасибо большое.
Спасибо.
Полагаю, что мои критики, а их немало, особенно телевизионные, обязательно выскажутся по поводу того, что вот Познер в своей программе ничего не сказал о том, что произошло в Домодедово. Вот почему он не сказал. Ну и... Я хотел бы вам объяснить, вам, зрителям, потому что объяснять телекритикам это дело, в общем-то, безнадежное. Все-таки вам я попытаюсь объяснить, почему. Вот подумайте вот о чем. В течение всей этой недели буквально во всех новостных, информационных и аналитических программах только об этом и говорили. Причем говорили все, кому не лень, а вообще лень, так сказать, ни у кого не было лени. Говорили люди, ничего в этом не понимающие. Говорили с апломбом, твердо, зная. Уже, так сказать, объясняли, кто это, как это, почему это. Хотя люди, которые занимаются непосредственно этим вопросом, пока что молчали. Говорили журналисты, разумеется. Говорили политики самые разные. Как те, которые, так сказать, в силе, так и в оппозиции. Превратилось это все, на мой взгляд, в гигантскую говорильню, которая, судя по всему, по крайней мере, мне кажется, вам изрядно надоело. И не только вам. Я не специалист в вопросах терроризма. Я только понимаю, что не добравшись до самих причин этого явления, справиться с ним невозможно. Самые жесткие меры безопасности могут помочь, но они не решат, и это совершенно понятно. Я могу сказать, например, по поводу водителей, которые взвинтили цены вообще бог знает на какой уровень, когда люди просили их везти из Домодедова там, домой в Москву и так далее. Об этих я могу сказать, что они подонки и сволочи. Я могу сказать о тех людях, которые приезжали специально в Домодедово, чтобы бесплатно везти людей оттуда, увозить людей. Было таких немало. О них можно сказать, что они хорошие, нормальные люди. Кстати, в России как-то стало так, что когда человек нормальный и хороший, это считается чуть ли не героем. Я могу сказать, что те меры, которые были приняты на следующий день, а дело в том, что я на следующий день утром улетал, и оказался в Шереметьево, в терминале Д, и толпы людей стояли на улице и мерзли, потому что их не запускали внутрь, поскольку проверка была не подготовлена, я могу сказать, что это была реакция довольно-таки советская и довольно-таки глупая, и говорящая о том, что, в общем, на самом деле, по крайней мере, для этих людей отдельно взятый человек не имеет большого значения. Все это я могу сказать. А вот насчет самого теракта, увольте. Дождусь официальных разъяснений, а вот уж там поговорим. Удачи вам и приятных сновидений.